Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Хочу напомнить, что это неветшающее обетование, имеющее в себе постоянную новизну, обновляющееся, принадлежит не только Иисусу, но также каждому из нас в отдельности, если мы являемся органической причастностью тела Христова. Потому что Христос – глава тела Церкви, и все то, что написано в законе, пророках и псалмах, практически все это написано о Христе, и все это написано о нас с вами, то есть о Церкви, о Его теле. А это все были образы, и теперь пришло тело. Таким образом, обетования, завещанные Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, являются первостепенной целью Бога. В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. При всем этом не будем забывать и упускать одну деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%, а настолько, насколько позволят ему его дети. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в этой 143-й песне. Это была молитва, которая была обращена Псалом, и которую мы обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня. И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Согласно содержанию данной молитвы, мы с вами установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта, три вопроса. Это приход к власти над своим народом, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе. Именно эти три вещи высказал он в своей молитве или же обратил их в молитву. Мы должны знать, что согласно Писанию именно эти три аспекта в первую очередь являются первостепенной целью Бога и только потом уже призванием и целью Давида, а следовательно и нашей целью. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Для Давида это была власть над своим народом, потому что он был на это помазан, это было его призвание. У каждого из нас есть призвание, которое Бог заложил в человека. Под угрозой сынов иноплеменных Писание подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Это нечто инородное в нашем теле. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, явилось тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. Это записано во второй книге Царств 5:17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. Условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Напомню, что пасти овец означает мыслить о Господе, пасти чистое мышление, а пасти овец отца означает, что размышлять о том, о чем говорит духовный отец, то есть или же пастор. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, то есть дать ему возможность прийти, помазать одно, а потом прийти с этим помазанием, Давид должен был взрастить и явить в себе плод Духа, и тем самым благословить Бога, что он и сделал, исповедовав в данной молитве, кем для него является Бог. Согласно Писанию, мы восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, таким питьем в предмете нашего благословения – является выполнение воли Божией, выраженное в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Иоанна 4:34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Я полагаю, что если для Иисуса во плоти являлось пищей и питьем творить волю Отца, то это должно быть также и нашим призванием. В данной молитве, обращенной Давидом, псалом, пищей Бога явились, как мы уже знаем, 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, кем для него являлся Бог, или же что для него сделал Бог. Давайте прочтем их, напомним, они были здесь, мы уже прочитали о них. Он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя! Благословен Господь, научающий руки мои битве! Благословен Господь, научающий персты мои брани! Благословен Господь, милость моя! Ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое». И, наконец, он сказал: «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». По сути дела, эти 10 составляющих именно в данной песне характеризуют или же определяют плод Духа, который взрастил Давид, и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога, то есть насытил Бога. Мы рассмотрели с вами первые 4 составляющие, приступили к рассматриванию 5-й. Это способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Напомню, что слово «ограждение» определяется Писанием как круговая защита, заместительство, ходатайство, посредничество, освящение. А посему в разных местах Писания, в зависимости от обстоятельств и времени, слово «ограждение», хотя и несет различные смысловые оттенки, однако все они связаны с определением норм божественного судопроизводства, призванного давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни, то есть практически являть святость Бога. При этом следует отметить, что присутствие ограждения Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия в другой сфере, так как, согласно Писанию, для присутствия ограждения Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором бы защита Бога могла воспроизвести в этой сфере ограждение в предмете круговой защиты, заместительства и посредничества Бога. Таким образом, практически именно мы с вами в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы дать Богу возможность ограждать нас. так как согласно Писанию именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия, или же, напротив, будет открыт для всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия. И этот выбор заключается в нашем решении слушать и тщательно исполнять глаз Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять глаз Господа. Второзаконие 28:1-2:15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Уже только из данного определения, оно не единственное в Писании, следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Мы с вами, учитывая такой тандем или такой союз Бога и человека, решили определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих составляющих, необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Это суть, заключенная в достоинство ограждения Бога, назначение, заключенное в ограждение Бога, цена, дающая Богу право служить нашим ограждением, и результаты того, что Бог является действительно нашим ограждением. Мы с вами касались первых трех вопросов и остановились на рассматривании четвертого. По каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением? Мы пришли к выводу, что, во-первых, результат, что Бог является нашим ограждением, следует определять по способности отделять святое от несвятого. Потому что ограждение – это стена, которая что-то от чего-то отделяет. Иезекииля 42 глава 15-20 стих. Здесь говорится о муже, который измерял храм внутри и снаружи. Когда он кончил измерение внутреннего храма, вначале внутри, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. То есть стена, окружающая храм, практически отделяла святое место от несвятого. Из данного пророчества следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. При этом следует отметить, что несвятое еще не означает, что оно нечистое, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Например, овцы сами по себе всегда чистые животные. Однако святой овца становится только тогда, когда отделяется от стада для жертвоприношения Богу. Далее мы отметили, что измерение, указывающее на освящение нашего храма, начинается изнутри храма и только потом выходит на освящение извне. А посему любая попытка начать свое освящение извне, а не изнутри, всегда связано с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. 2 Тимофею 3:5 апостол Павел пишет: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Люди, которые начинают, то есть освящаться извне, это люди, которые отреклись от божественной силы и у которых только вид благочестия. Нужно начинать его изнутри. Восточные ворота, которыми необходимо было войти для того, чтобы измерить это ограждение, и выйти, чтобы измерить его, оно отделяет святое от несвятого, и эти ворота указывают на личность Иисуса Христа, через которого, в котором и ради которого призвано совершаться отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Иисус является истинным светом Вселенной, то есть восходящее солнце обычно на востоке восходит, и Он является истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Присутствие измерительной трости призвано измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, потому что ограждение, отделяющее святое от несвятого, это наше освящение, указывает на нашу добровольную зависимость от Священного Писания и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Это и есть измерительная трость. Само же ограждение, служащее для отделения святого от несвятого, указывает на наше право и на нашу возможность освящаться в согласии норм, представленных в Писании, с помощью Святого Духа. Откровение 22.11 написано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Согласно данного повеления, прежде чем освящаться, необходимо обладать достоинством и статусом святого, или же посвященного, это одно и то же. Потому что, согласно Писанию, только из чистого источника может истекать чистая вода. Только добрая почва может приносить добрый плод. Только из доброго сердца могут выноситься добрые сокровища. И только праведный может творить правду, и только святой, разумеется, освящаться. А посему слово «святой» в Писании, которое относится к кому-либо или к чему-либо, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», «помещенный в Боге». Исходя из ограждений, отвечающего требованиям определенных норм, которые и отделяют святое от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся в измерительной трости. Так как именно трость символизирует написанное Слово Божие и ум Христов в лице Святого Духа, дающего нам понимание и разумение этого Слова, которое, будучи творчеством и сутью самого Бога, не может быть осилено интеллектом человека. Священное Писание, насколько нам известно, не только повелевает нам находиться в постоянном процессе освящения, но и предписывает, согласно каким требованиям следует освящаться. 1 Фессалоникийцам 5:12-24. Интересно, что вот последние стихи, я прочитаю последний стих, написано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Обычно это место Писания проповедниками вырывается из контекста и читается отдельно. А вот выше здесь сказано, каким образом освящаться. То есть выше сказано роль человека, а это уже роль Бога. Если человек исполнит свою роль, которая выше написана, то тогда только Бог мира осветит нас. А если мы не выполняем свои роли, как Бог нас осветит? Давайте прочтем нашу роль. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Обратите внимание, это все элементы освящения, как освящаться. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. И потом идет сам же Бог мира да осветит вас». Вы обратили внимание, сколько здесь элементов Святой Дух через апостола Павла представил, чтобы мы знали, а как освящаться? Потому что часто людям говорят, надо освящаться, но не говорят как. Они говорят, освящаться – это значит не есть ничего сливочного, а только постное. Вот это и есть у них освящение. Или просто поститься и молиться – это называется освящением. Иногда освящение называется исповедать грехи. Да, эти элементы туда входят, исповедать грехи, но что есть туда совершенно не входит. Можно есть все, что сотворил Господь, все, что движется, в буквальном смысле, кроме крови и удавленины. То есть, если вы думаете, что чего-то нельзя есть, то вы уже нарушаете освящение, потому что Бог повелел все есть. Поэтому, исходя из данных заповедей, о которых мы прочли в отношении освящения, следует, что с одной стороны освящение – это, по сути дела, всегда поиск Бога. В то время как поиск Бога – это всегда освящение. Это я говорю тем, которые думают, что они ищут Бога или же отдельно освящаются. Освящение – это поиск Бога. Поиск Бога – это освящение, потому что если вы ищете Бога, вы же от чего-то отделяетесь, приближаясь к Богу. Это и есть отделение, освящение. А с другой стороны, освящение – это исполнение заповедей, которые немыслимы без соработы со Святым Духом, поясняющим, каким образом понимать и исполнять заповеди, отделяющие нас как святых от несвятого. Таких условий, связанных друг с другом, в достоинстве заповедей Господних, приведенных апостолом Павлом только в данном отрывке 16. При этом каждое из этих условий, связанных с нашим освящением, может быть еще многогранным и многозначным, то есть включать в себя еще определенное число составляющих. Исполняя каждое из этих предписаний ежедневно, мы ежедневно будем творить правду и ежедневно будем освящаться. Я сейчас приведу эти условия, то есть я их выделил для того, чтобы мы могли их увидеть, то есть отдельно, каждое, как они идут по списку здесь, представленные Святым Духом через апостола. Уважать и почитать своих предстоятелей. Далее, сохранять мир между собою, вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливым ко всем, никому не воздавать злом за зло. Каждое из этих аспектов является освящением. Выполняя этот аспект, мы освящаемся. Всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все исходящее от Бога благодарить, духа не угашать, пророчества не уничижать, все испытывать, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла. Практически, если вы обратили внимание, то выполнение этих повелевающих заповедей или условий на самом деле есть демонстрация совершенной любви Божией и агапи. Выполняя или освящаясь таким образом, мы показываем Божию любовь, которая обуздывает и ведет нашего чувственного коня на выполнение воли Божией. Мы с вами уже коснулись на предыдущем служении 9 предписаний, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас от несвятого. А посему давайте сразу обратимся к 10-му. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва, призванная ежедневно отделять нас от несвятого и приближать нас к святому Богу, это, по сути дела, великое таинство самого Бога. Потому что, во-первых, молитва – это диалог человека с Богом, призваны протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. А посему молитва, выражающая себя в монологе, монолог, когда вы говорите и не получаете от Бога ответ. То есть вы не беседуете с Ним, говорите только вы, а Он молчит. Поэтому это называется монолог. А диалог – это когда Бог говорит, вы слушаете и отвечаете согласием, или вы просите что-то по воле Его. Поэтому молитва, которая выражается монологом, каким бы возвышенным он ни был и ни казался нам, он не может называться молитвой. И, конечно же, такой диалог может твориться и совершаться только в такой тайне, в которой благоволит обитать Бог. Потому что, согласно Писанию, существуют две тайны, противоборствующие между собою. Это тайна беззакония, в которой обитает сатана, живет сатана, находится там, и тайна благочестия, в которой живет Бог. Второе Паралипоменон 6.1 об этой тайне благочестия или об этом неприступном свете Соломон так сказал. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я посмотрел, что такое мгла. Мгла – это тайна, святое место, святая земля, неприступный свет, сердце человека – дух человека, совесть человека, мысли человека и наговорение. То, чего мы не понимаем. Тайна. Бог там обитает, живет. Но нужно, чтобы вот все эти составляющие, мгла, тайна, вот Бог сказал, я там живу. И если ты хочешь прийти ко мне, ты должен приходить в это тайное место. Матфея 6.6 написано, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». то есть который пребывает, живет в этой тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это не значит, что Бог в твоей комнате живет. Просто ты должен сделать некую тайну. Ты должен прийти тайно к Богу. То есть не надо выходить и не надо вот о своей молитве трезвонить всем, о чем ты молишься. Если у тебя поистине есть нужда, пусть о ней никто не знает. Знай только ты и говори ее только в мыслях и на ином языке. Даже не выражай ее словами. Как только ты ее выразил словами, она перестала быть тайной. Уже дьявол слышал о ней и знает ее. Поэтому обычно молитва, которой люди хотят чего-то достигнуть, это молитва безмолвная, где они не говорят языком, а если говорят, то на ином языке или же в мыслях. Это тайна. Помимо тайной комнаты, где вы просто уединяетесь, закрываете глаза, это тоже тайный элемент тайной комнаты, закрытые глаза, вы ничего не видите. До тех, как вы открыли глаза, это уже не тайна. Поэтому вы должны соблюсти все элементы тайной комнаты. Псалом 138:15. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Обратите внимание, наше духовное становление происходит в тайне. Даже физическое становление также происходит в тайне. Посмотрите, как плод развивается. Кто видит этот плод? Да никто его не видит. Он развивается в тайне. Бог хотел показать, что чадо Божие духовно возрастает и развивается. Кость – это его крепость духовная. Совершенствуется только в тайне. Только в тайне может быть совершаться такое. Далее, в-третьих, молитва, которая прерывается. Там написано «непрестанно», это непрерывная молитва. Поэтому молитва, которая прерывается, также не может отделять нас от несвятого, а следовательно, не может называться молитвой. Прерывающаяся молитва не может называться молитвой. Луки 21:36. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь». На всякое время, оригинал говорит, «Бодрствуйте непрестанно и непрестанно молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». То есть человек, который не молится непрестанно, он не сможет предстать пред Сына Человеческого. Разумеется, здесь не имеется в виду 24 часа стоять на коленях или 24 часа. Здесь имеется в виду непрерывная связь с Богом, непрерываемая грехом. Только грех может прервать общение с Богом. Молитва – это общение, диалог с Богом. Что бы вы ни делали, ваша мыслительная область постоянно может беседовать с Богом, Бог может что-то вам говорить. Иногда Бог ко мне обращается в мыслях, когда я разговариваю с другими людьми. В это время Бог говорит со мною, и я, разговаривая с людьми, мысленно могу продолжать Ему что-то отвечать и что-то спрашивать Его, одновременно разговаривая с другими. Я думаю, здесь есть святые, у которых это также происходит. То есть здесь имеется в виду контакт с Богом, непрерываемый грехом, когда Бог внезапно может что-то спросить тебя, о чем-то заговорить с тобою или что-то внезапно открыть тебе, то, о чем ты думаешь. Ефесянам 6:18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самым со всяким постоянством». То есть непрерываемое. Исход 25:30. «Полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Это завет вечный. То есть вот эти пресные хлебы, Писание говорит, постоянно, чтобы они были предо мною. Мы вот этот, как пресный хлеб в Господе, помещенные постоянное непрерываемое общение пред лицом Господним. 1 Паральпоминон 16:37. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, 24 часа в сутки. Левиты не прерывали своего словословия хоровыми песнопениями пред ковчегом, пред лицом Господним. Одни пели, уходили, потом становились другие. Эти немного передыхали, заменяли их. И, кстати, скажу такую мысль. Мне уже несколько раз говорят, что молодые люди говорят, что им не нравится хоровое пение. Что это за хоровое пение? Послушайте меня, Бог, которому мы служим, мы должны искать не то, что нравится вам, мне, а то, что нравится Богу. Церковь не сходит сразу на нет, когда люди ищут, что нравится молодежи. какой темп им нравится, какой жанр им нравится, что им нравится. Послушайте, мы пришли Богу служить, а не молодежи служить и поклоняться им. Если мы будем петь то, что будет нравиться молодежи, тогда давайте мы вообще их под рамку поставим, еще молиться на них начнем. Молодежь должна понять, что они никогда не приблизятся к Богу, никогда не познают Его, если они будут искать, что им нравится, какой жанр им нравится. Вы должны исследовать и узнать, что нравится Богу. Не то, что поют во всех церквах и какие там жанры, потому что сегодня это Содом и Гоморра, а не церкви. Под названием «молитвенные дома» там оргии, а не молитвенные дома. Извращение истины. Надо искать то, что нравится Богу, полюбите Господа. И когда вы начнете искать то, что нравится Богу, тогда Бог раскроет у вас понимание, оно начнет вам нравиться, вы начнете там что-то видеть. А так вы никогда не увидите, вам будет скучно. Вы не будете видеть ничего, потому что вы ищете своего, приходя на служение. Давид оставил там этих людей и приказал, чтобы 24 часа песнопения не прерывались. Апостол Павел пишет первое послание Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя». Кстати, вникать в себя и в учение – это тоже молитва. Это тоже молитва. В-третьих, молитва – это, по сути дела, инструмент правовых отношений с Богом, который призван раскрывать для нас неизмеримые возможности благодати Божией. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Однако этот инструмент творческий и правовой, что указывает на то, что молитва – это творческое право, дающее Богу возможность выполнять свою волю в отношении своих детей. И если мы творим молитву не в соответствии установленных Богом норм, то наша молитва не только не дает Богу возможность освящать нас во всей полноте и таким образом приближать нас к Богу, но удаляет нас от Бога. В-четвертых, молитва – это выражение воли Божией, а не нашей воли. Воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. 1 Иоанна 5:14. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Однако, чтобы молиться по воле Божией или в соответствии воле Божией, нам необходимо сотрудничать со Святым Духом, потому что только Он один знает, о чем молиться и как следует или как должно молиться». Римлянам 8:26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». В-пятых, молитва – это жертва, которая, как плод уст, является пищей Бога, в то время как сам святой человек, творящий молитву, рассматривается Писанием жертвенником, на котором преподносится эта пища Богу в плоде уст, прославляющих Бога. Исход 29:37. Речь идет не о том, что мы приносим, а о нашем состоянии. Надо быть в правильном состоянии. Можно приносить хорошую жертву, будучи не в правильном состоянии. И жертва тогда осквернится от нашего неправильного состояния. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится». Когда говорится «все», имеется в виду чистое и без порока. То есть на жертвенник приносилось животное чистое, но помимо этого без порока. И вот такое чистое животное без порока на этом жертвеннике освящалось. Само по себе оно не стало бы святым. Вот жертвенник освящал его. Его отделяли и полагали на жертвенник. И согласно Писанию, такая молитва призвана приноситься неукоснительно в указанном Богом месте и в соответствии предписанного им порядка. Вы, когда читали, вы, наверное, думали, что за здесь, кто здесь поймет, здесь голову можно сломать или ноги сломать. Вот это сделай так, ноги отдельно мой, печень туда, покропи туда, кожу спусти, это сделай. И часто люди говорят, зачем это все? Это прообраз, это порядок, как приходить к Богу. Если в нашей молитве не будет этого порядка, то значит молитва не найдет благоволения пред Богом. она возбуждает его гнев. Другими словами говоря, такая молитва остается без ответа. А следовательно, молитва, которая творится не в тайне Бога и не в соответствии установленного Богом порядка, не может служить освящением, отделением святого от несвятого. В силу такой чрезвычайной важности, заключенной в великом таинстве молитвы, призванной участвовать в нашем освящении, я хотел бы с вами напомнить то, что мы уже, возможно, знали и призабыли, то есть бросить беглый взгляд, во-первых, на бытие молитвы, потому что молитва не имеет своего происхождения, но, подобно сущности Бога, имеет свое бытие в Боге. То есть не имеет происхождения, это значит, вы не можете сказать, когда Бог произошел, Он был всегда. Это называется бытие. Вот молитва тоже не имеет происхождения, она имеет только бытие. И имеет она свое бытие в Боге, так как оно существовало всегда в Боге. Во-вторых, рассмотреть и проанализировать путь к пониманию неотвеченной молитвы. В-третьих, рассмотреть путь к познанию воли Божией в молитве и таким образом возбудить наш чистый смысл. Итак, давайте обратим внимание на первый вопрос. В чем состоит суть бытия молитвы, в которой мы призваны непрестанно посвящать себя Богу и таким образом непрестанно отделять себя от несвятого? Вот что такое бытие? Бытие – это объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания и нашей воли. Другими словами говоря, молитва существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. И по сути дела молитва – это способ, выражающий законы отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. В силу этого истинная молитва обладает той же природой, которой обладает сам Бог. Она не имеет начала и никогда не будет иметь конца. Первый ходатай и поклонник, и молитвенник, которого мы встречаем на страницах Священного Писания, это Святой Дух. Именно Он в первых строках бытия предстает правовым ходатаем и отвечает за претворение в жизнь замыслов Божиих как в видимой, так и в невидимой вселенной. Это наглядно видно из слов, характеризующих Его действия в зарождении первых частиц вселенной. Бытие 1.1.2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, то есть неустроена, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот это слово «носился» имеет в виду ходатайствовал, молился. Из всех имеющихся переводов именно старославянское слово «носился» – это не русское слово, то есть, а старославянское. Оно соответствует древнееврейскому оригиналу, и почти все богословы используют именно русский перевод или старославянский перевод этого слова «носился», чтобы донести до читателя, что имел в виду Моисей, когда писал это. Оно происходит от корня «насетки», сидящей на яйцах, которая выводит птенцов и в буквальном смысле означает господствовать, как она господствует над ними. Смысл на иврите – проникать внутрь, быть готовым к исполнению. Перемещать – она перемещает яйца, то есть это необходимо, значит, когда много яиц, если она не будет их перемещать, то цыпленок может прилипнуть к определенному, не будет развиваться. Его надо все время крутить, яйцо. То есть, но для Духа Святого это означает перемещаться или вращаться вокруг замыслов Божьих со скоростью молнии. Согревать, как согревает наседка, теплом, выводя эту жизнь, чтобы эта жизнь вышла наружу, означает благоговеть, трепетать и восторгаться. То есть, вот что делал Святой Дух. Практически слово «носился» сродни слову «прилепляться», которое также отражает функции молитвы и используется во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом. И затем, как эталон для подражания, переносится на взаимоотношения брачных партнеров, которое означает «искать благорасположение». Вот, то есть, Дух Святой, когда носился, Он искал благорасположение Отца к себе. «Располагать к себе». Изучать желание, изучать волю, исследовать волю. Нам тоже это необходимо. Наблюдать за движением сердца и ума. Исследовать в Писании, какое Божье сердце и какой у него ум. Ожидать с благоговением и трепетом, пока Господь заговорит. Вы что-то попросили по воле Его, и нужно ожидать, не торопить события. быть готовым к немедленному исполнению воли. Готовность. Он должен увидеть, что вы готовы немедленно выполнять волю, как только он заговорит. Усердно преследовать волю Божию. Достигать в погоне, не уклоняться от цели. Придерживаться взятых на себя обязательств. Пребывать в постоянном общении. Твердо хранить верность и чистоту отношений. Вот представьте себе, что именно вот эти отношения перенесены как эталон на супругов. Они должны иметь вот этот эталон оба, как он, так и она. Но практически Павел говорит, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Согласно Писанию, повторяю, эти условия как раз положены как правовые отношения для выстраивания отношений между Богом и человеком, чтобы, с одной стороны, дать Богу юридическую платформу сокрыть или поместить нас во Христе, а с другой стороны, дать возможность Христу вселиться в нас. Второзаконие 4.4. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Это говорит о том, что те, кто прилепится к Богу, смерть не может их прикоснуться. Вот те, которые будут прилепляться таким образом, вот эти 12 составляющих, которые будут ходатайствовать, носиться вокруг Божьих планов, мыслей, изучать не что мне нравится, что нравится Богу, что Ему интересно, в чем Он находит удовольствие. Потому что, поймите, плоть не находит удовольствия в том, в чем находит Бог. Бог есть Дух, а мы плоть. Плоть всегда будет противиться Духу, всегда, всегда, всегда. Не исходите от плоти, не обращайте на нее внимания. Заставьте ее, как раба и рабыню, выполнять то, что нравится Богу. Не нравится пение, не нравится музыка, не нравится ход служения, не нравится одежда, еще что-то не нравится людям. То есть плоти. Дух не пользует немало от этого. Здесь написано, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Еще одно место Писания, Второзаконие 1, 22, 23, чтобы показать, что слово «прилепился» в первую очередь относится не к мужчине и женщине в брачном союзе, а к общению Бога с человеком. Для освящения оно используется. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему». То изгонит Господь все народы сие от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Представьте себе, как бы вас болезнь не ломала, как бы вас нищета не крутила, как бы характер ваш не бесился в вас и не пытался задушить вас, если вы будете прилепляться к Господу, искать Его волю, не обращать внимания на плоть и делать то, что угодно Богу, а не то, что вашей плоти, Бог говорит, Он изгонит все народы сии, которые владеют вами, которые больше и сильнее вас. Однако при более тщательном изучении бытия молитвы мы узнаем, что первым ходатаем является второе лицо Божества, Сын Божий Иисус Христос. В то время как Святой Дух является силой, которая облекает и представляет ходатайство Христа пред Богом. Потому что, согласно Писанию, Сын Божий, будучи по своей сущности Словом Божиим, как до своего воплощения, так и после своего воплощения отвечал и отвечает за реализацию воли Божией как в видимой, так и в невидимой вселенной. Колоссянам 1:15-17. Я хочу подтвердить эту мысль. Речь идет о Христе, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. То есть христоцентризм. Согласно Писанию, роль Святого Духа как ходатай заключается в том, что в своем ходатайстве он выражает только то, что слышит от Сына Божьего. Иоанна 16:13-14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Чтобы еще яснее понять смысл и бытие, и назначение молитвы, нам прежде всего потребуется понять Божью сущность и Его замысел по отношению к человечеству. Начнем с того, что Бог ничего не делает без причины, и все Его действия не случайны, так как они преследуют вечные, добрые и неизменные цели. Исаия 14:24. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». То есть, посмотрите, какая категоричность. Здесь не говорится, что ему кто-то может помешать, что как-то может не состоиться как-то, потому что мы с вами неверные. Вот мы слышали, мы можем быть неверными, но он-то верен. Мы можем что-то нарушить, но он-то не нарушит и не нарушает. Поэтому здесь говорится, что Бог клянется самим собою, вот как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. У Бога есть цель, и Он придет к этой цели. Мы с вами являемся Его целью. Он отдал Сына Своего, чтобы мы стали такими, как Он. Это Его цель. Псалом 32:11. «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». То есть помышление сердца Божьего, то есть откровение Божие переходит из одного святого рода в другой род. Оно передается нам от другого рода. Согласно той информации, которую мы имеем в написанном слове и видимой вселенной, наш Бог – это Бог цели, и Его цели, повторяю, всегда чистые и неземные. И для достижения этой цели у Него есть совершенный и неизменный план. И для выполнения этого вечного и неизменного плана у Него есть могущественная, вечная, неубывающая сила, выраженная в Его изреченном слове и в Духе Святом. Для активизации этого слова у Него есть способ, который называется молитва. Чтобы активизировать это все, необходимо молиться. Поэтому все, что Бог создал на земле, включая мужчин и женщин, было направлено на осуществление Его совершенных планов. Бытие 1:26 «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Прежде всего, Бог хотел отразить в человеке, как в мужчине, так и в женщине, свой характер и свою божественную индивидуальность. Он создал нас так, чтобы мы были похожи на Него, имели Его образ и Его подобие. Значит, потенциально мы с вами обладаем божественной сущностью и характером. И именно в этом как раз заключается смысл нашего существования на земле. Являть через искусство молитвы природу нашего Создателя всему творению. Молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять хоть события на земле. Но у Бога была и личная причина, чтобы создать человека. Он хотел установить с ним отношения взаимной любви. Господь создал людей по своему образу и подобию, чтобы свободно дарить любовь своему творению и также свободно ее получать обратно. Есть только одна причина, по которой человек может общаться с Богом. Он обладает его сущностью. Человек – существо не просто плоть и кожа или кости, Он – Дух, Он – существо духовное, потому что Его Создатель есть Дух. И это общение может осуществляться только через искусство молитвы, установленной Богом. Иоанна 4:25-24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Таким образом, общение с Богом может протекать только через искусство молитвы, которое выражает себя в поклонении Богу, которое используется в поиске Его воли. Не моей воли и еще чьей-то, а Его воли. Давайте посмотрим, как такое поклонение совершалось во взаимоотношениях самого Божества. Снова прочтем эти стихи. Первые мы уже прочитали их. Бытие 1:1-2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Обратите внимание, прежде чем Бог выразил свою волю, которая отразилась в Его изреченном слове, Святой Дух через искусство молитвы выражал свое поклонение в поисках воли Божией и в признании над собою Божьей власти. Благодаря такому действию Святой Дух активизировал Бога к откровению своего слова, в котором отразилась Его вечная, совершенная, неизменная воля. Это поклонение или же эта молитва отражена в отношениях Святого Духа к целям и замыслам Бога, покрытым тьмою. Таким образом, ограждение, которым мы обладаем или призваны обладать, является результатом нашего общения или нашей соработы со Святым Духом в сфере освящения, которое со стороны Бога выражается в искуплении, а с нашей стороны в явлении Богу плода святости. То есть общение с Богом. Бог искупляет нас, Это Его роль. А мы являем Ему плод святости. Он отделяет нас для себя, а мы себя отделяем для Него. То есть второго варианта нет. Мы с вами коснулись только бытия молитвы, и далее последует очень интересный аспект, путь к неотвеченной молитве. Потому что неотвеченная молитва разбивает сердце человека, угашает его дух. Очень многие люди притыкаются, умирают духовно, ходят больные, оскорбленные, немощные, смотрят вниз. Потому что Бог не отвечает на их молитвы, и они думают, что Бог их не любит. Но на самом деле Бог их любит, очень любит, но не может переступить через себя. Они должны изучить, как молиться. Мы это сделаем, если не произойдет восхищение на следующем разборе слова. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».